Дорогие друзья, братья и сестры, перед нашей общей молитвой прочитаю несколько текстов Святого Писания, сделаем некоторый анализ, выводы и помолимся. Книга Исход, 12 глава, 14 и 15 текст. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Храните сие как закон для себя и для сынов ваших, для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а домы наши избавил». Братья и сестры, я хотел бы несколько напомнить вам вот те исторические моменты и сделать проекцию на наш праздник. Удивительно, вот что я отметил для себя. Бог дает повеление. Вот этот праздник празднуйте всегда. Когда войдете в землю, как установление вечное, празднуйте его. Как надо праздновать? Никакой работы делать не должно. Ну, это мы понимаем, в праздник работать нельзя, это все понимают. А что можно делать в праздник? В праздник можно есть. Так Бог сказал, одно то можно делать вам, вот только есть в домах ваших. Ну и всегда праздник – это здорово. Весело, песни, столы шикарные. Вот это для нас понятно. Но ведь не только в этом суть праздника. Бог еще кое о чем сказал. Священное собрание. И раз, и два. Ну, как-то с трудом можно вытерпеть. Праздничные собрания, продолжительные, душно. Ну, терпим. А есть еще более строгие предупреждения. Квасного нельзя. Забудешь убрать квасное, душа та истребится из среды народа. И это в праздник. Омрачать праздничное настроение, да, это было очень строго. Корочка квасного хлеба завалялась, не увидел. Смерть истреблена, душа та будет из народа. Очень все строго было. Хотя было и радостно, и весело, и празднично, но была и еще одна сторона праздника. И вот Бог говорит, назначайте праздник, празднуйте. Но удивительно, праздник должен так был проходить, чтобы у детей, которые не все еще понимают, возникла ассоциация, и они, подходя, должны были у родителей спрашивать, «Мама, что это за праздник?» Нет, не так. Дети, которые видели, родители празднуют, у них праздник, а дети должны были вот в своем сознании понять, это не праздник. Там присутствовала серьезная строгость. Они должны были подходить к родителям и задавать вопрос. А что это за служение? А скажите, служение от праздника отличается? Отличается. Мы же не говорим, братья и сестры, у нас будет праздник 3-дневного поста. Молитва о законах, о законопроектах. У нас будет еще один праздник общебратский или общецерковный. Молитва над одержимым, и вот вся церковь будет вот в празднике. Так же не говорят, говорят, это служение. Служение, молитвы об исцелении, еще какое-то виды служения. И почему-то в нашем сознании праздник и служение пошла большая дистанция. А вот здесь Бог четко дал вот эту, как бы, такую динамику развития. Празднуйте, но празднуйте так, чтобы дети, которые не все понимают, они подошли и задали вам вопрос, а что это за служение? Оказывается, праздник должен выглядеть не просто как праздник, а как серьезное служение. у одного еврея и спросили: а вот как вам кажется, вот, а вдруг еще раз повторится история и будет сильнейший геноцид еврейского народа? Что вы тогда будете делать? А он говорит: а тогда нам Бог даст еще один праздник. Оказывается, все еврейские праздники имели мощную платформу. И Бог говорил: когда спросят вас, дети ваши, что это за служение, вы ответьте: рабами были мы. А рабство – это не до улыбок, это не до смеха, это праздничный стол будет, а сюда ничего не пойдет, потому что воспоминания тех моментов, тех лет, того кровопролития, того геноцида, если можно так сказать, страшного, они наложат отпечаток, и, может быть, даже больше ближе слезы будут, чем смех и радость. И вот когда они спросят у вас, что это за служение, вы ответьте: это пасхальная жертва Господу. Я вот здесь увидел такую взаимосвязь. Праздник, служение, жертва. Удивительно было бы услышать, да, за полгодика, 6-7 августа в Курске на базе лагеря будет проходить двухдневное жертвоприношение Господу. Мы так не говорим, правда? Мы говорим: будет праздник. Но подразумеваем, что это будет праздник, связанный с серьезным служением, где будет добрая часть отведена жертвоприношению Господу. Какое жертвоприношение? Что такое жертва? Да, это сердечное расположение к Богу, выразить Ему благодарность, нашу признательность за ту победу, которую Он дал народу своему. Братья и сестры, и мы должны следовать вот этой последовательности. Праздник наш, он должен нести отпечаток серьезного служения, чтобы дети наши поняли именно это. Я мало застал из тех лет, мы были еще детьми. Основная часть вот моего детства, вот, вернее, что я помню, это детство мое. И для нас это была, может быть, даже забава. Мы сидели на собрании и где-то мечтали: хоть бы милиция пришла, разогнала бы сегодня. Ну, детство было, да? Я помню, как пришел оперуполномоченный к нам на собрание, он договорился каким-то образом, и он сказал: я хочу с верующими провести беседу, я прокручу речь вашего Крючкова, и я вам вот на основании этой речи вот что-то покажу. И нам родители сказали: придет уполномоченный, у него фамилия такая была интересная, Огнев, ведите себя хорошо. И мы сидим на первой лавке, для нас это просто уже что-то такое интересное. Вот он пришел, он не успел войти, и мы уже засмеялись. У него были большие очки, они запотели, он потерялся, тер их, зашел к столу, положил магнитофон, включает. Вот слушайте, включает — тишина. Он перемотал, включает — тишина. Он перевернул кассету, включил — тишина. Перемотал раз, два — тишина. И потом он говорит: граждане верующие, извините, я не ту кассету взял. И мы просто во весь голос засмеялись. Все дети, нам подзатыльники, рты затыкают: это же Огнев, и что? Он всех наших отцов судил. И вот когда он судил моего отца или готовил дело, мой папа говорит: ну, за что же вы меня будете судить? У меня же преступлений нет. Александр Валентинович, берет так уголовный кодекс. Был бы человек, статью мы найдем всегда. Вот это был такой человек. Ну, мы по-детски его обсмеяли. Для нас это вот такой был детский праздник. Но когда мы смотрели на жизнь наших родителей, мы не видели, что это праздник. Это было серьезное служение Богу. Друзья, еще что хочу сказать. Может быть, последнюю мысль и помолимся. Я этой весной был в гостях в Германии, хотя не просто в гостях, по служению. И вот братья говорят: мы будем ехать мимо одного мемориала, давайте мы туда вас свозим, покажем. Это бывший концлагерь Бухенвальд. Мы туда приехали, я удивился. Первое, чему я удивился, это автобус за автобусом огромные подходят, и молодежь со всей Германии приезжает туда посмотреть. Там смотреть не на что, бараков нет, остался один только крематорий и ворота. Вход на эту территорию, на которых написано «каждому свое». Это нам братья перевели. И я спрашиваю у брата немца, который нас туда привез, говорю: Какой смысл немцам привозить немцев вот на эту позорную территорию? Они говорят, правительство в этом заинтересовано. Чтобы не повторилось той беды, нам нужно в новые поколения обязательно вкладывать, информировать их о том, что было. И вот один момент, который я как-то запомнил. Там по большей части фотографии выставлены. Вот одну фотографию я как-то обратил внимание и попросил, брат, переведи, что там написано. И вот в первые дни после освобождения этой территории близлежащие населенные пункты, английские военнослужащие просто в принудительном порядке всех проводили через этот концлагерь, чтобы наглядно показать, чтобы местные жители знали, что на самом деле там происходило. И вот идет длинная вереница гражданского населения, и вот такая фотография. Военный офицер с таким серьезным лицом одну девушку выводит из строя и показывает ей вот на ворота этого лагеря. Я говорю, что это такое, что происходит? И он мне прочитал и рассказывает. Когда шла эта процессия, девушка засмеялась. Шла со своей подружкой и засмеялась. И он вывел ее и говорит, вернись назад, пройди все заново и пойми, здесь не смеются. Я так для себя понял, люди заинтересованы, чтобы правильно передать информацию последующему поколению. Я думаю, тем более мы. Видно, замечается, что утрачена взаимосвязь поколений. Мы мало что знаем. Хотя вот мне сегодня 44 года, в этом возрасте мой отец освободился после второго срока заключения. Он уже 8 лет отбыл в заключении, 2 срока. А что в моей жизни такого произошло? Ничего. Мы еще настолько далеки, вот, хотя по возрасту уже приближаемся, но мы далеко от отцов наших, очень далеко. Я читаю даже вот автобиографические книги. Но Иван Петрович, он здесь присутствует. Мне все равно хочется вспомнить. Я вот читаю его автобиографию, и он описывает вот такой сюжет. На свидание к нему приехала его супруга, и он пишет, «Я увидел мою милую Фриду». А я для себя думаю, я его вот знаю уже пожилым человеком. И нам кажется, что у пожилых людей, вот они всегда были пожилые, у них не было таких чувств, как у нас молодых. А читаю, думаю, а для них тоже их не супруги были милыми? Как и для нас сегодня. И у них тоже была одна жизнь. Они также хотели быть с детьми в семейном уюте. Но такой серьезный, суровый путь прошли. И их никто не спрашивал, ты не поедешь ли на 3 года в Сибирь для благовестия среди заключенных? У нас спрашивают, на недельку никто не поедет на благовестие. Не-не-не, меня жена не отпускает, ей так тяжело, я должен помогать. А у них тоже была одна жизнь. Им также хотелось быть со своими домашними. Ну и так немножко самобытно, мой папа вот так нам рассказывал. Мы ничего почти не знаем о его годах заключения. Он говорит, я не герой. Основной удар приняли братья, которые впереди были. Мы очень просто прошли этот путь заключения. Весь удар другие принимали. Но я помню, как он всегда говорил своей милой Зине. Зина, вот освобожусь. И я тебе обещаю, я тебя вывезу на берег реки, мы будем с тобой там жить в палатке, будем варить пшенную кашу, молиться, вот так. Жизнь прошла, 72 года, едва не умер, 7 инфарктов, и ни разу не вывез свою Зину. Пришел, 90-е годы, благовестие, стройка дома, молитвы. И они говорят, дети, мы вам что-то построили, мы вам что-то передали. Что вы своим детям передадите? Братья и сестры, вот такое напоминание или пожелание. Служение должно носить отпечаток, вернее, праздник должен носить отпечаток служения, а в служении неизменно должно присутствовать наше жертвоприношение Богу. Мы должны это показать, мы должны это иметь в виду всегда. Сегодня при выборе профессии, это уже к молодежи, при выборе профессии, какую профессию мне избрать, чтобы она не только не мешала Богу служить, но чтобы я мог этой профессии как раз-то Богу служить. Какой построить дом, какую купить машину. Я помню, когда перед нами, вот нашим поколением уже стоял вопрос, где строиться. Одни говорят, надо рядом с домом молитвы. Здесь же вся жизнь проходит. А другие говорили, рядом с домом молитвы. Да ты что?
как можно подальше. Побыл в воскресенье на собрании, ушел, и тебя никто не видит, а это у всех на виду. Купить машину какую? Надо микроавтобус, на Благовестие туда. Микроавтобус? Да зачем он мне нужен? Замучают? Надо туда везти, туда. Окушку купил, и никаких к тебе вопросов никогда не будет. И вот разные направления. Одни направления избирают жертвоприношение Богу во всем, в профессии, дом, машина, семья. Другие совершенно другое. Друзья, сегодня для нашего поколения тоже идет проверка. Какой путь мы изберем? Пусть этот праздник, вот эти жертвенники, как Николай Степанович 5 лет назад проповедовал, сказал, мы будем ставить эти памятники, будем ставить эти жертвенники уже нашего братства. И действительно, мы это будем делать, но не для того, чтобы просто поразвлекаться, порадоваться, послушать пение красивое, музыку. Пусть это будет наше серьезное служение с жертвоприношением Богу. Аминь.